Девятое. Отъезд. К огромному грузовому Боингу 747 подтянули небольшой винтовой Фокер С-144. Рядом с реактивным гигантом крохотный Фокер казался младенцем, прижавшимся к материнской груди. Два грузовых трапа использовались с полной нагрузкой. Рабочие спешно перетаскивали все снаряжение экспедиции из большого самолета в маленький. На обратном пути со свалки в аэропорт Росс объяснила Эллиоту, что они пересядут на меньший винтовой самолет, потому что Боинг 747 нужно обезвреживать от подслушивающих устройств и еще потому, что теперь для их целей он слишком велик.
«Но на реактивном самолете мы бы прилетели быстрее», — удивился Эллиот.
«Не обязательно», — возразила Росс, но от более подробных объяснений уклонилась. Впрочем, теперь все происходило очень быстро, и у Эллиота появились свои заботы. Он помог Эмме устроиться на борту Фокера и тщательно ее осмотрел. Казалось, все тело горило, было в ушибах. Во всяком случае, когда Эллиот прикасался к ней, она жаловалась, что у нее болит буквально все. Но переломов он не обнаружил, да и вообще Эмме была в превосходном настроении. Перегрузкой снаряжения экспедиции занимались несколько чернокожих мужчин. Они шутили, смеялись, хлопали друг друга по плечу, словом, отлично проводили время, и поэтому заинтриговали Эмми, которая захотела узнать, какая шутка. Но грузчики, занятые своей работой, не обращали на нее внимания, а Эмми еще не совсем оправилась от сильного снотворного и скоро заснула. Росс следила за погрузкой. Эллиот нашел ее в хвостовой части самолета, где она беседовала с одним из жизнерадостных негров. Росс представила его Эллиоту, назвав Кахегой. «Ах!» — сказал Кахега, пожимая руку Эллиоту. «Доктор Эллиот!» «Доктор Росс и доктор Эллиот!» «Два доктора! Очень хорошо!» Эллиот не понял, что в этом хорошего. Кахега заразительно рассмеялся. «Очень хорошая крыша!» — объяснил он. — Не как в старые времена с капитаном Мунро. Теперь два доктора, медицинская миссия, да? Очень хорошо. А где медицинское оборудование? Кахега подмигнул.
— У нас нет медицинского оборудования. Тяжело вздохнула Росс.
— О, очень хорошо, доктор. Вы мне нравитесь, — сказал Кахега. — Вы американцы, да? А что мы везем? М-16? Очень хорошие карабины эти М-16. Я тоже их выбираю.
«Кахега думает, что мы перевозим оружие», — сказала Росс. «Он просто не может поверить, что это не так». Кахега засмеялся.
«Вы с капитаном Мунро», — сказал он, как будто этими словами объяснялось все на свете. Потом Кахега отправился к рабочим.
«А вы уверены, что мы не перевозим оружие?» — спросил Эллиот, когда они остались вдвоем.
«Мы ищем нечто гораздо более ценное», — ответила Росс.
Теперь она принялась за упаковку рюкзаков. Эллиот предложил свою помощь, но Росс отрицательно покачала головой. «Это я должна сделать сама. Нужно сделать так, чтобы на человека приходилось не больше 40 фунтов».
«40 фунтов? Всего?»
«Столько допускает компьютерный прогноз».
Мунров привел Кахегу и еще 7 рабочих из племени Кикую. Нас трое, значит, всего 11 человек, плюс Эмми. Она тоже получит свой 40-фунтовый рюкзак. Но всего получается 480 фунтов.
Росс продолжала сортировать упаковки с пищевыми концентратами.
Слова Росс не на шутку встревожили Эллиота. Дело принимало совсем иной оборот. Экспедиция становилась все более и более опасной. На мгновение он почувствовал почти непреодолимое желание все бросить и немедленно вернуться в Америку. Но тут он вспомнил видеозапись и то серое, похожее на гориллу создание, которое, по его предположениям, было новым, неизвестным науке видом. Ради такого открытия стоило рисковать. Он выглянул в иллюминатор, посмотрел на рабочих.
«Они из племени Кикую?»
«Да», — ответила Росс. «Хорошие носильщики. Правда, слишком много болтают. Кикую любят потрепаться. Между прочим, все они братья. Так что, разговаривая с ними, выбирайте слова».
Остается только надеяться, что Мунро не разболтал им слишком много.
Кому, Кикую?
Нет, Нкиа.
Нкиа? Тупо повторил Эллиот.
Китайцам, пояснила Росс. У них повышенный интерес к компьютерам и электронной промышленности. Должно быть, Мунро что-то рассказывает им в обмен на ценные советы.
Она кивнула в сторону иллюминатора. Эллиот еще раз выглянул из самолета. Ну, конечно, так оно и было. В тени крыла Боинга 747 стоял Мунро, неслышно беседуя с четырьмя китайцами.
А вот это задвиньте в угол. Росс показала на три большие пенопластовые коробки, на которых было написано «Американское общество спортивного водолазания. Озеро Эльсинор, Калифорния».
«Мы собираемся работать и под водой?» — удивленно спросил Эллиот.
Росс пропустила вопрос мимо ушей. «Ужасно хотелось бы знать, что он им рассказывает», — сказала она. Потом выяснилось, что Росс беспокоилась зря. Мунро расплатился с китайцами тем, что для них было намного более ценным, чем информация об электронной промышленности. Фокер поднялся с взлетно-посадочной полосы аэропорта Найроби в 14:24, на 3 минуты раньше нового графика экспедиции. В течение 16 часов после спасения Эмми экспедиция «Стизер» преодолела 560 миль и на пути от Найроби до Баравана-Форест, что на границе тропических лесов Конго, пересекла границы 4 государств – Кении, Танзании, Руанды и Заира. Организация такого маршрута была бы невозможной без помощи со стороны. Мунро сказал, что у него кое-где есть друзья и что он обратился к агентам секретной службы КНР в Танзании. Китайцы активно заинтересовались Африкой с начала 60-х годов, когда через всю шпионскую сеть попытались повлиять на ход гражданской войны в Конго, желая получить доступ к его богатым урановым месторождениям. Агенты КНР работали под видом сотрудников китайского банка или еще чаще нового китайского информационного агентства НКИА. В 1963-68 годах, когда Мунро занимался продажей оружия, он имел дело со многими военными корреспондентами НКИА и с тех пор не терял старых контактов. В африканские страны китайское правительство вложило немалые средства. В конце 60-х годов больше половины всей суммы, выделенной на оказание помощи развивающимся странам и составлявшей 2 миллиарда долларов, было направлено в молодые африканские государства. Мао Цзэдун публично сожалел об огромных суммах, впустую потраченных на неудавшиеся попытки свержения заирского правительства президента Мабуту. Первостепенной задачей Китая в Африке считалось сдерживать влияние СССР, но в равной мере китайцы не испытывали симпатии и к японцам, поэтому как бы случайно оброненное Мунро замечание о конкуренции со стороны евро-японского консорциума попало на благодатную почву. Чтобы закрепить новый китайско-американский союз, Мунро принес 3 гонконгские картонные коробки, все в пятнах от смазки. 2 руководителя агентуры КНР в Африке, Ли Тхао и Лю Шувень, были родом из провинции Юнань. Свою чиновничью работу они считали неблагодарной, в частности, из однообразной и пресной африканской пищи, и поэтому приняли подарок Мунро, коробки с грибами и удина уха, острым бобовым соусом и перечным соусом чили с чесноком, с искренней радостью. Немаловажно было и то, что все эти деликатесы были закуплены в Гонконге, а не на Тайване, известном низким качеством своих товаров. Так или иначе, подарок Мунро способствовал неофициальному обмену информацией как нельзя лучше. Сотрудники НКИА помогли Мунро оформить кое-какие документы, достать дефицитные материалы и сообщили весьма ценные сведения. Поскольку китайцы помогали танзанийской армии, вторгшейся на территорию Уганды, они подарили Мунро великолепные карты и предоставили чрезвычайно полезную информацию о положении на северо-восточной границе Заира. Так они сообщили, что уровень воды в лесных реках заметно поднялся и порекомендовали заранее приобрести воздушный шар, чтобы легче было перебраться через водные потоки. Правда, Мунро не внял их советам. У китайцев создалось впечатление, что он намерен добраться до цели, не форсируя ни одной реки, хотя как он собирается это делать, они совершенно не представляли. 16 июня в 10 часов вечера Фокер приземлился для заправки в аэропорту Равамагена, расположенном неподалеку от руандийского города Кигали. На борт самолета поднялся диспетчер аэропорта. Достав дощечку с зажимами и кое-какие бумаги, он поинтересовался целью назначения самолета. Мунро ответил, что дальше Равамагена они не полетят, здесь же развернутся и снова направятся в Найроби. Эллиот нахмурился. «Кажется, мы собирались сесть где-то в...» «Шш!» — прервала его Росс, недовольно качая головой. «Не лезьте, куда вас не просят». Диспетчера аэропорта такой план полета определенно устраивал, и как только пилот подписал форму, он ушел. Росс объяснила Эллиоту, что диспетчеры полетов в Руанде привыкли к тому, что экипажи самолетов вносили в документы далеко не все пункты предполагавшихся посадок. Ему важно знать, когда самолет вернется в этот аэропорт, а остальное его не касается. Аэропорт Равамагена был настоящим сонным царством. Топливо к самолету подвезли лишь через 2 часа. Тем более удивительным показалось Эллиоту полное спокойствие, всегда нетерпеливый Росс. Да и Мунро дремал и не проявлял ни малейшего желания хоть что-то предпринять для ускорения заправки. «А как же наша кривая времени?» — спросил Эллиот. «С ней все в порядке», — ответила Росс. «В любом случае, мы сможем вылететь только через 3 часа. Когда мы доберемся до Мукенка, там должно быть уже светло». «Это там, где следующий аэропорт?» — не понял Эллиот. «Можно сказать и так», — проворчал Мунро, надвинув на глаза парусиновую шляпу, и снова заснул. Эллиот не мог успокоиться до тех пор, пока Росс не объяснила ему, что, как правило, удаленный африканский аэропорт — это просто расчищенная в буше грязная полоса. Приземляться ночью или утром в тумане на ней нельзя, потому что на полосу часто забредают животные или там разбивают лагерь кочевники. Или стоит другой самолет, который по какой-то причине не может взлететь. «Нам нужно светлое время суток», — резюмировала она. «Поэтому мы и ждем. Не беспокойтесь, эта задержка тоже учтена». Эллиота такое объяснение устроило, и он отправился к Эмми. Росс тяжело вздохнула. «Вы не думаете, что лучше посвятить его в наши планы?» «Зачем?» — не поднимая шляпы вопросом на вопрос, ответил Мунро. «Может, возникнут какие-нибудь проблемы с Эмми?» «Эмми я возьму на себя», — сказал Мунро. «Эллиот расстроится, когда узнает обо всем», — сказала Росс. «Конечно», — согласился Мунро. «Но зачем расстраивать его раньше времени? Однако главное в другом. Что этот прыжок значит для нас?»
«По меньшей мере 40 часов. Это опасно, но зато дает нам реальный шанс. Мы еще поборемся с консорциумом».
«Вот вы сами ответили на свой вопрос», — подытожил Мунро. «А теперь давайте помолчим и отдохнем».